Добрый день. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. В студии Юлия Латынина. И неделя началась весело. Началась у нас падение рубля, которое сначала было вызвано санкциями. А потом продолжилось из-за чудесного заявления нашего посла в Буркина-Фасо, то есть, простите, в Ливане, некого Засыпкина, который на телеканале, контролируемом террористами из Хизбаллы, сказал, что в ответ на американские бомбардировки Сирии мы будем топить американские корабли. Ну вот, американские бомбардировки случились. Вместо потопления американских кораблей, как обещал посол Пупупкин, мы громко протестуем. Обычно это бывает наоборот. Обычно Россия там травит Скрипалей, травит Литвиненко, а потом окружающие громко протестуют. Вот на этот раз столы перевернуты, Трамп бомбит Сирию, в Великобритании и Франции тоже, а мы громко протестуем. И вот, ну, о Сирии чуть-чуть попозже, потом это все продолжилось блокировкой телеграммы и прекрасным решением Госдумы, вернее, будущим решением Госдумы, законопроектом пока, о том, что в рамках ответных санкций мы можем воровать американские технологии. По этому поводу я хочу, кстати, сказать следующее, что уважаемая Дума живет в альтернативной реальности. Американские и другие технологии ворует Китай. А мы могли американские технологии воровать в 40-х годах. А что касается нынешней России, то, конечно, если бы мы могли их своровать, мы бы давно их своровали. Но нынешний российский режим устроен так, что все эти Ротенберги, Тимченки, Шамаловы, Ковальчуки, они не могут воровать американскую технологию. Это кто-то жестоко дезинформировал Госдуму. Они могут воровать только российские бюджетные деньги. Но об этом чуть позже. Итак, мы дождались ударов по Сирии на этой неделе, весь пар ушел свисток. И, собственно, да, как я уже сказала, раньше всегда было, что мы что-нибудь такое делаем на Украине, а президент Обама решительно осуждает и требует собрать ООН, и требует всемерно осудить. А тут Трамп бомбит Сирию, и решительно осуждаем мы. Собственно, напомню развитие событий. В пятницу вводят санкции, в субботу Асад сбрасывает с вертолета хлор на город Думу. Я потом объясню, зачем ему это понадобилось. В понедельник рушится рубль, а вот в среде оказывается, что Россия переживает самый серьезный кризис с момента Карибского кризиса. И самое удивительное, что вот в Вашингтоне, где я сейчас нахожусь, как раз этого кризиса совершенно не чувствуется, потому что в России только и говорили, а что будет, если будет война? А что будет, если наши действительно ответят? Вот не далее, как за этим столом, где я сижу вчера, у моих хозяев, которые сдают мне комнатку, была вечеринка, на которую собрались все окрестные бюргеры. И вот я вас уверяю, что вот чего они не обсуждали, эту Сирию. Налоги они обсуждали. Сколько стоит дома, они обсуждали. Безработицу они обсуждали. Но вот Сирию абсолютно нету. И Россия даже просто не присутствовала на этой политической карте мира. Потому что, ну, не стоит в Америке вопроса, что будет, если по нам ударит Россия. Потому что технологически разница несоизмерима. И вот механизм падения рубля, он, к сожалению, вполне понятен, ведь для него нет объективных исторических оснований. Цена рубля, она вообще зависит от цены на нефть. Цена на нефть ползет вверх, как всегда, во время кризиса на Ближнем Востоке. Это была, кстати, одна из причин, по которой Россия обычно поддерживала подобные рода кризисы. Но вот инвесторы после санкций против Дерипаски бросились уводить деньги с российского рынка акций любой ценой, фиксируя убытки, вслед за ним перепугалось население. ЦБ, кстати, совершенно прав, что не вмешивается. А дальше вот было заявление этого посла Пупупкина, как я уже сказал. И вот тогда начался реальный карибский кризис. И вот с этим заявлением посла вещь удивительна, потому что, ну, вообще, как это? Да, наш посол в Ливане, кому станции, контролируемые террористами, вдруг не стал бабах, мы, значит, будем топить американские корабли, это война. Простите, я что-то перепутала? Это правда у нас посол Засыпкин объявляет войну Соединенным Штатам, как барон Мюнхгаузен после завтрака война с Англией? Мы правда теперь войну объявляем ни МИДом, ни УРТ, ни в российской газете, ни президентом Путиным, ни начальником генерального штаба, да, а на каком-то телеканале «Аль-Манар»? Вообще знали о существовании этого канала? Вы знали когда-нибудь в жизни о существовании посла Засыпкина? Это вообще, кстати, очень важный момент, потому что говорят, что у нас Путин сильный лидер, национальный лидер. Ну, слушайте, какая сильная власть, если курс рубля определяет посол Засыпкин? в нормальной стране, я не говорю о диктатуре, вот в любой, в США, Великобритании, посла за такие интервью гонят с работы с волчьим билетом. Потому что эти заявления находятся, мягко говоря, за гранью его профессиональной компетенции. Посол Засыпкин совершенно точно не знает, как Россия будет отвечать на авиаудар Сирии, это не его собачье дело. Путин, наверное, в тот момент, когда Засыпкин отговорил, еще не до конца знал. Но Засыпкин не знает точно. И, конечно, такой интервью – это признак такого бардака. И вот понимание того, что страну на грани войны, и точно на грани экономического кризиса, могут поставить вот такой вот Засыпкин, да, старший помощник младшего дворника в посольстве Буркина-Фасо. Это, извините, не централизация власти, это, извините, бардак. Потому что вне зависимости от вопроса профессиональной компетенции президента Трампа, Америка узнает новости о Сирии из твитов президента Трампа. Ну, сначала она слышит про прекрасные умные ракеты, которые уже летят. На следующий день она слышит другой твит о том, что ракеты, может быть, прилетят скоро, а может быть, не скоро. Что мне лично сильно напомнило историю про второе пришествие. Потому что, если вы помните, христиане ждали второго пришествия Христа вот-вот. Вот их в течение первых 50 лет существования христианства аксиомой было то, что вот сейчас явится еще при жизни первосвященника Каиафы. Ну, потом прошло много лет, и как-то возник вопрос, а где же второе пришествие? И появился замечательный ответ: у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Второе послание апостола Петра 3:8. Да, вот перефразируя второе послание Петра у президента Трампа, один день как тысяча лет, но вот мы увидели, что один день приблизительно продолжался 3 дня. А, да, Трамп все-таки вдарил. Но, как я уже сказала, все новости американцы узнают от президента Трампа. Они не узнают этого от старшего секретаря посольства в Бейруте. И вторая проблема во всей этой истории, что мы оказались заложниками президента Асада, вот как-то я не думаю, что нас ставили в известность о применении химического оружия в Гуте. Получается, что мы мазут тянем за Асада, который действительно убивает свое гражданское население. И дальше возникал вопрос в течение всей этой недели, что же именно произойдет, что сделает Трамп и что сделает Путин. А потому что произойти действительно могло все, что угодно. Российская реакция на удар по Сирии непредсказуема. Президент Путин, загнанный в угол, непредсказуем. Но, значит, оказалось, что пока ничего не было, мы говорили, что будем сбивать американские корабли. Вот прилетело, и американские корабли целехонькие плавают. Значит, вместо этого мы созываем Совбез ООН. Ну, можно представить себе, куда нас пошлет Совбез ООН с нашей заботой за Асада. А, собственно, да, возвращаясь к тому, что случилось в Восточной Гуте, в центре города Думе. На самом деле у меня, конечно, по этому поводу масса нерадужных соображений. Потому что, с одной стороны, все ясно. В Думе было применено химическое оружие, хлор конкретно. Погибли десятки гражданских, в том числе дети. Виноват Асад и Россия, которая его защищает, точка. Потому что применение химического оружия запрещено международной конвенцией. Это была та красная черта, о которой сказала Обама. После того красная черта в 2013 году была пересечена. И Обама, вместо того, чтобы среагировать, принял помощь президента Владимира Путина. Это была одна из многих стратегических ошибок президента Обамы, которая привела к нынешнему международному положению, в том числе вдохновила президента Путина на последующие подвиги. Трамп такой ошибки не сделал. У Трампа много недостатков, но мне хотелось его заподозрить нельзя. И к тому же, чем больше он играет в ту же самую военную историю, да, ура, слава американскому оружию, тем больше у него рейтинг. Тем более, к тому же, он наглядно видел, к чему приводит история с красной чертой, которую пересекают, и ничего не случается. Когда в прошлый раз было применение химического оружия, а Трамп ударил ракетами, тоже мало не показалось. Когда под Дейр-Азором, мы попытались наступать, ну, скажем так, не мы, да, это была частная военная компания Вагнера, которую, как говорят, спонсирует господин Пригожин. Вот, там были какие-то договоренности, которые потом публиковали американские газеты, намекали на их существование между Сирией и Пригожином. Там были попытки Пригожина дозвониться до Путина через администрацию президента, видимо, поставить в известность, чтобы потом как-нибудь Шойгу после случая неудачи подстраховаться. Вот, и там было убито 200 человек, о чем не говорили американцы, о чем они как раз накануне министра обороны Матис просто напомнил. Впервые громко сказал, что да, там под Дейр-Азором погибло 200 русских. И мы это тогда съели, И вот оказалось, что вот эта вот вечная российская история, нет, это был не Асад, это они сами себя замочили, Литвиненко сам себя отравил, Политковская сама себя заказала, боевики в Гуте сами себя отравили газом, да, она просто больше не существует, потому что это российская попытка создать альтернативную реальность. Она существует только в умах там, Захаровой, Киселева, Дмитрия, ну, еще часть несчастных идиотов, которые их слушают. Вот я, знаете, тут прочла с удивлением опрос общественного мнения в России, что большинство россиян считает, что мы самая могучая космическая держава и что мы первые высадимся на Марс. Ну, возможно, они считают, что мы самая могучая держава по компьютерам, по телефонам, что у нас самый крутой автопроизводитель, что у нас самая передовая микробиология, но это их проблемы. Нам мало ли кто что считает. Вот шахиды считают, что после смерти их ждут 72 девственницы, хотя, согласно некоторым научным исследованиям, это все-таки просто не 72 девственницы, а 72 виноградины. Представляете, как шахиды будут разочарованы. А вот, но, тем не менее, да, вот эта альтернативная реальность, в которой пребывает российская, к сожалению, да, не только зрители российского телевидения, которых очень мало, но, боюсь, и отчасти люди в Кремле, да, она кончается, когда начинают летать ракеты. Собственно, вот на этом хорошие новости для, как бы скажем, привычного западного миропорядка у меня заканчиваются, начинаются плохие. Первое, я все-таки хотела напомнить, что произошло в Восточной Гуте, потому что современный мир, это как раз уже не только российский мир, это как раз и западный мир обладает какой-то уникальной способностью, да, забывать вообще все, что предшествовало событиям. А, да, вот телевидение, там телевизионный способ мышления, он вообще не способствует объяснениям. Люди говорят, ой, что случилось, надо реагировать, и почему-то никогда не задают себя вопросом, почему случилось. Поэтому я напомню, что такое Гута, это оазис близ Дамаска, там течет речка, и там как с тех пор, как по дороге в Дамаск прозрел апостол Павел, там с тех пор богатое сельское хозяйство, перед войной там жили 2 миллиона человек. Центральный город этого места, это вот как раз эта самая Дума, еще до начала операции, это все было захвачено боевиками еще в начале Сирийской войны, и, конечно, для Асада это представляет гигантское неудобство, потому что, ну как, прямо под Дамаском существует территория, которую контролируют боевики. Еще до начала операции по вытеснению боевиков из Восточной Гуты, оттуда сбежало значительное количество населения. А почему сбежало? Ну, потому что это боевики, потому что это исламисты, это Джаль-Шайя-Ислам, союзник Аль-Нусры, основанный человеком, которого зовут Захран Фалуш, это фундаменталист и фанатик, которого освободили в 2011 году из сирийской тюрьмы. И, собственно, после того, как этого Захрана убили, там в Гуте неоднократно случалась возня между боевиками. Вот после смерти Захрана там погибло 300 человек. А и бывший секретарь США Джон Керри, чтобы вот просто ссылаться не на Марию Захарову, а в Аспене 28 июня 2016 года называл Джайш Аль-Ислам, который контролирует Гуту, там несколько группировок, но из них крупнейшая Джайш Аль-Ислам, одной из подгрупп ИГИЛа и Джабхат Аль-Нусры. Да, просто что было понятно, это Керри сказал. А, кстати говоря, это заявление Керри вызвало большое неудовольствие в либеральных кругах США, потому что сразу поднялся крик и хайп, что вот, типа, значит, Керри там готовит почву для примирения с Асадом. То есть это я к чему? В Восточной Гуте сидят исламистские людоеды. Со всем, чем полагается, вот со всем набором вторичных религиозных признаков, с пытками, с законами шариата, с грабежами, которые превращены в религиозную обязанность грабь неверных, с убийствами, которые превращены в способ единения с Богом. Да, как вы понимаете, при таком условиях грабиться и убивается довольно легко. И чтобы вот не заниматься голословными обвинениями, я приведу только две истории, которые опубликовал сам Джайш Аль-Ислам. Потому что в какое-то время, в 2014-2015 году, он сражался против ИГИЛа, потому что милые бронятся, только тешатся, потому что вот этих исламских фундаменталистов хлебом не корми, дай им погрызться друг с другом. И в этом смысле, я уже много раз это говорила, с моей точки зрения, кардинально неправильной была вообще западная стратегия лезть в Сирию и пытаться уничтожить ИГИЛ, потому что ИГИЛ уничтожил бы себя сам. Он бы дрался с Джайш Аль-Исламом, он бы дрался с Джабхат Аль-Нусрой, и даже если бы он победил их, он немедленно бы распался еще на несколько враждующих группировок, которые жрались бы друг с другом. Да? А, и Но это ладно, да, это проехали, этого не случилось. Так вот, когда эти прекрасные люди воевали с ИГИЛом, они как раз опубликовали видео, на котором они убивали 18 человек, которых они считали игиловцами. Да, понятно же, может быть, это были и не игиловцы, потому что это тоже у этих прекрасных террористов случается. А если вот надо кого-то убить, а каких-нибудь противников реальных нету, то можно захомутать первого попавшегося человека, перерезать ему глотку и сказать, что он кровавый враг. Кстати, как это часто делают наши российские менты, но только они не режут глотку, а сажают. Но принцип мышления тот же. Да, или вот другая история, просто тоже видео, 1 ноября 2015 года, их же собственный оппозиционный телеканал, ну, вроде того, по которому выступал вот наш этот посол Засыпкин. Он называется Шам News Network. В нем видео опубликовали, в этом видео было 100 клеток, внимание, 100 клеток, в них сидели по 7 человек, они были расставлены на той самой Восточной Гуте в качестве живого щита. Вот еще раз, 700 человек в 100 клетках, запертых в качестве живого щита в Восточной Гуте. Да, теперь у меня, естественно, вопрос, сколько там на самом деле осталось гражданских людей в Восточной Гуте? Ответ, конечно, их осталось, но, естественно, их куда меньше заявленных, там 400 тысяч человек. И кто остался? Это либо сочувствующие целям этого прекрасного движения, и семьи их, в том числе и дети, либо заложники. Да, причем частично эти две категории перекрываются, потому что эти террористы настолько отмороженные, что они собственные семьи, собственных женщин, собственных детей используют параллельно в качестве заложников. Когда сирийское правительство начало наступление на Восточную Гуту, оно открыло этим людям гуманитарные коридоры. Все, кто хотел, мог выйти, естественно, вернее, все, кто мог выйти, естественно. Вышло очень мало людей. Ровно почему? Потому что людей удерживали как заложников. А более того, по этому поводу между теми же боевиками в Гуте были сильные раздоры и перестрелки, выпускать заложников или нет. И дальше возник вопрос, как наступать правительственным войскам. Мы знаем, что у Асада просто мало войск. Их физически мало было с самого начала, потому что Асад мог полагаться только на алавитов, которые составляют около 10% сирийского населения, и которым просто угрожает то, что они будут вырезаны с победой победоносных мирных исламистов. Да, вот с тех пор эти войска, понятно, количество их не прибавилось, а мотивация их не такая сильная, потому что эти люди понимают, что когда они умирают, они в рай не попадают. Да, вот как в условиях малого количества войск наступать? Там все изрыто ходами за это время. И технически, подчеркиваю, технически обоснованное решение – это тяжелый хлор, который сбрасывается с вертолета, что и произошло, и который сам, будучи тяжелее воздуха, заползает в эти пещеры и убивает там все. Они его применили, и я вот еще раз подчеркиваю это слово «технически». Это оказалось совершенно оправданным, потому что боевики тут же бежали. Восточная Гута занята войсками осады. Это действительно, эти емкости с хлором действительно выиграли сражение. Да, это к вопросу того, что, значит, боевики сами себя заморили, как сейчас утверждает наш МИД. И у меня вот возникает вот такой простой вопрос. Окей, химоружие – это красная линия. Я даже как-то согласна, да, вот такие международные правила игры. А как наступать в условиях людей в клетках? И, наверное, если в Восточной Гуте убиты прежде всего заложники, то вопрос должен быть не только к тем, кто травит газом заложников, но и к тем, кто этих заложников берет. Вот это меня абсолютно бесит, что реальный западный нарратив, да, это кровавый Асад, который травит газом детей. Нет, все-таки давайте скажем честно, что кровавый Асад травил газом кровавых боевиков, таких же кровавых, как он, это минимум, может быть, даже более. Эти дети или дети самих боевиков, или их заложники. И то, и другое ужасно, но это другая картина. А второе, о чем я хочу сказать, вот весь мир знает опять, что происходит в Восточной Гуте. Вот только что турки взяли курдский Африн. Операция эта в связи с повальным мировым увлечением Орвеллшиной была названа «Оливковая ветвь». Эрдоган публично объявил, что целью операции является восстановление этнического исконного баланса в регионе, то есть в переводе «чистка его этническая от проклятых курдов». Теперь у меня несколько вопросов. Первый, Африн находится на территории Сирии. Вот с какого боку там Турция? То, что сделал Эрдоган, это вторжение на территорию суверенной страны, нарушение границы. Да, пусть эта территория в хаосе, но ни по чему приглашению. Да, вот Путина хоть Асад пригласил, да, может быть, он с рогами, с копытами, но он все-таки там формально, да, по каким-то вторичным номинальным признакам является президентом страны под названием Сирия. Да, Эрдогана точно никто на территорию Сирии не приглашал. А это агрессия на территории чужого государства. Через что шла эта агрессия? Отчасти через турецкую армию и бомбежки, кстати, те же самые мирного населения, отчасти через террористов Джабхат аль-Нусру, который играет в Турции вот совершенно ту же роль, что наши Моторолы на Донбассе. Это такие неуправляемые исламистские бандиты, которые режут и грабят, что было целью уничтожения курдов. Вот запомните это имя – Анна Кэмпбелл. Вы, наверное, его никогда не слышали. Анна Кэмпбелл. Это девочка, англичанка, коммунисточка. Она еще из марксистской семьи. Ее еще папа строил, значит, там читал этот самый Morning Walker. Да? Она поехала в связи со своими коммунистическими идеалами. Как там, значит, пелась песенку, да? Я землю покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам... Хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Вон она поехала из своего, значит, Манчестера или Бирмингема, я не помню точно, сражаться с курдскими отрядами на территории Сирии и попросилась именно в Африн. А, да, ее убил снаряд. А, да, она даже специально выкрасила волосы, она блондинка была, чтобы походить на своих курдских товарищей. Она в ее понимании сражалась, да, потому что она говорила, что это курдская рабочая партия, да, это марксистские отряды отчасти, а что у них там равенство, что у них там братство, что у них там женщины сражаются, что это светское государство, основание светского государства на Ближнем Востоке. Извините, я должна сказать, что эта девочка-коммунистка единственная была права, и западные лидеры даже не заметили, что она сделала. И, кстати, это не единственная британка, которая умерла, сражаясь вот в этих курдских женских отрядах. И абсолютно Запад старается этого не замечать, даже когда умирают, между прочим, западные британцы. Да вот на наших глазах курдцы отхватили кусок чужого государства. Совершенно как Россия в Донбассе использует террористов. И все молчат и делают вид: окей, ребята, примите против Турции за Африн те же санкции, что вы приняли против России в Донбассе. Курды, кто такие курды, они вынесли на себе тяжесть войны с ИГИЛом. Да вот западные феминистки, которые у нас там страшно рассказывают, как кто-то кого-то тронул и потрогал за что-то, да, западные феминистки полностью игнорируют, что, в общем, да, существуют женские отряды, которые сражаются в том числе за равноправие женщин вот на этом самом Ближнем Востоке, где относительно этого же самого феминизма творится ад. При этом знаете, что бы случилось с Кэмпбелл, если бы она вернулась? Правильно, она бы села. А знаете, что случается с бедными детками, тоже британскими, которые сражались на стороне ИГИЛ? Им оказывают психологическую помощь. Эта 26-летняя девочка приехала в Сирию сражаться на стороне курдов, и чтобы было понятно опять, что происходит в Африне, чтобы опять не быть голословной. Есть видео, на которых те же самые джихадисты, которые еще недавно сражались в ИГИЛ, а теперь сражаются как турецкие волонтеры, рассказывают, как они будут всем курдам резать головы, как неверным. И есть другое видео, на котором они поют песню, в котором они хвалят все предыдущие битвы, в которых они сражались. Включая Тора-Бора, Грозный, Дагестан и заключительный припев «А теперь нас зовет Африн». А вот то, что происходит в Африне, вернее, произошло, да, потому что Африн захвачен, это вторжение нового издания ИГИЛа, на этот раз под крылом Турции. Простите, но неужели Эрдоган с точки зрения мира тогда лучше Путина? Да? Потому что, да, ничего, что эти прекрасные люди глумятся над трупами, выкладывают видео в интернет, где они мертвым курдским бойчихам отрезают груди, пинают. И вообще настоящие мужчины, да, как себя ведут. А ничего, что когда беженцы из Африна побежали в стороны Турции, по ним просто стреляли, чтобы они бежали назад, и потом их можно было вырезать. Перерыв на новости. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина, опять код доступа. Итак, я, с одной стороны, о том, что произошло в Думе, и что вызвало применение химического оружия такую резкую реакцию Запада. И с другой стороны о том, что абсолютный беспредел, учиненный турками с помощью исламских террористов в Африне, остался абсолютно безнаказанным и незамеченным. И я хочу понять, что действительно происходит в мире, потому что в Африне погибло не менее 500 гражданских лиц. Это были реально гражданские лица. Это были езиды, курды, это были христиане. Их убили исламские террористы. Реально в ходе этнических чисток и резни. Их убили в ходе вторжения иностранного государства. Да, привет нашим донбасским моторолам. Через прокси-прокладку, потому что да, те люди, которые еще недавно сражались на стороне ИГИЛ, теперь вот перековались и сражались на стороне Турции в какой-нибудь Джабхат аль-Нусре, если их не убили. Да, а те, кто кого убивали, были как раз те, кто вынесли на себе главную тяжесть борьбы против ИГИЛ. Ну, простите, у меня вопрос, какого хрена? Если Америка такая крутая, да, и бдит над несправедливостями, если Запад такой крутой, то почему так волнует Запад то, что происходит в Восточной Готе, и не волнует то, что произошло в Африне? Я уже повторяла, я являюсь сторонником создания курдского государства на территории части Сирии, Турции и Ирака. Наряду с Израилем это государство может стать единственным светским государством в регионе, которое все более погружается в религиозное средневековье. И для меня дико, что про Африн писала только нелюбимая мною газета «Гардиан», что вот эта несчастная девочка британская Анна Кэмпбелл, которая погибла в Африне, там должна была быть не одна Анна Кэмпбелл. Вот там должны были быть американские танки или хотя бы американские самолеты. Потому что получилось, что курдов в Африне предали все. Их предали американцы и не стали их защищать. Их предала Россия, мы ушли из Африна, явно договорившись с Эрдоганом об этой части Турции. Собственно, это прямым текстом было практически сказано на совместной, да, вот как во время поездки Путина в Турцию. Собственно, именно поэтому, когда Эрдоган пытался взять Африн, вот эта вот самая ЧВК Вагнера начала наступление на Дейр-аз-Зор, где сидела другая часть курдов. Это было явно скоординированное наступление. Да? И вот у меня вопрос, ну хорошо, под Дейр-аз-Зором вот тех самых погибло 200 русских. Да, почему не дали отпор Эрдогану под Африном? Еще раз повторяю, это просто подлость. И, к сожалению, это пример того, что в современном мире масс-медиа действительно легко манипулируемо, потому что получается, что когда в Восточной Гуте сирийский режим произвел химическую атаку и погибло много гражданских, окей, хорошо, это преступление, извиняющим моментом для режима является то, что все-таки эта атака была направлена против исламских террористов, и эти люди были или их заложниками, или их родственниками. Точно так же, когда Африн, а турки руками террористов сносили с лица земли, реакции не было. И если вы мне хотите сказать, что вот АС это Россия на стороне зла, а Запад на стороне добра, то, к сожалению, картина гораздо сложнее и запутаннее, потому что я бы сказала так, что АС это Россия на стороне зла, а Запад на стороне идиотизма, вранья и позорного предательства собственных союзников курдов. Да, и я уже не говорю о том, что Турция во всей этой истории вообще с ИГИЛом играет очень странную роль, потому что я напоминаю, что все ИГИЛовские боевики просочились на территорию Сирии через территорию Турции. И вот никакими другими способами они туда не попадали. И почему-то их никто не останавливал. Теперь эти уцелевшие боевики сражаются против курдов под покровительством Эрдогана, и никто ничего не говорит. Родичи Эрдогана покупали у ИГИЛа нефть, что давало ему средства, и так далее, и так далее. Ну, собственно, я перехожу к нашему ответу на бомбежки Восточной Готы и нашему ответу на американские санкции. Ответ этот давно известен. Будем бомбить Воронеж. Собственно, никогда он не реализовывался с такой пугающей точностью, потому что вот две вещи немедленно воспоследовало. Первое – это запрет Телеграма, который давно назревал. Настройки, правда, о том, как их обходить, скачивать, довольно элементарные. Я думаю, что ничего, собственно, я надеюсь, что вся эта кампания в конечном итоге окажется кампанией по рекламированию Телеграма на территории России. И вот, конечно, в том, что касается Телеграма, я могу повторить только то, что сказал прекрасный эдиториал «Медузы». Потому что особенно позорной частью этой истории является тот факт, что Telegram – это та самая мировая компания, самая известная российская, связанная с российским гражданином. Ее придумал Павел Дуров. Она, а не «Газпром», является национальным достоянием. Это вот действительно как если бы в США запретили Amazon. Вот цитирую «Медузу», блокировка Телеграма – это удар по российской экономике. Российское государство должно было сделать Павла Дурова своим главным союзником, а вместо этого объявило врагом. Не я, а Пархоменко ровно вчера сравнивал то, что произошло с Телеграмом, с тем, что происходит с Цукербергом в произошло с Цукербергом в Конгрессе в США, когда его несколько часов пытали и допрашивали. И вот эти две фантастические разницы, когда, если я, может быть, дойду до того, что происходит с Фейсбуком, потому что я все это считаю бурей в стакане воды тоже, но вот разница между тем, что в том, что происходит с Фейсбуком, пытались все-таки разобраться американские законодатели на самом высоком уровне, и то, что попытка, пусть негодными средствами, но попытка запретить самую высокотехнологическую, вот просто самую, не одну из, а самую и даже единственную мировую высокотехнологическую российскую интернет-компанию, да, ведущую, а, да, она была предпринята, да, каким-то вот судом города Мухосранска, да, судьей в тапочках. Это, да, представление о том, вот это не дает лучшее представление, да, о том, как функционирует российская экономика. И очень интересно, что там они безошибочно ненавидят даже не Вайбер, даже не WhatsApp, они по нему ударили первыми. Первыми они безошибочно ударили, да, потому что с их точки зрения является плохой вещью. Как это русский смеет делать открытую систему информации? И, конечно, это часть их общей кампании, первые пристрелочные залпы, да, по уничтожению всякой свободной информации вообще. Потому что они действительно... Почему Телеграм? Потому что Телеграм-каналы были перед выборами. И вовсе не потому, что, конечно, Телеграм пользуют террористы. А потому что террористы будут также пользовать Вайбер. А именно потому, что Телеграм-каналы являются такими полумассовыми средствами информации, над которыми у них нет контроля, но через которые они боятся, можно будет сорганизовать людей на демонстрации. Ну и вторая история – это про санкции, которые еще не приняты, но вполне серьезно внесены в Думу. Это, конечно, очередная, да, феерическая история, там запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. А что это в переводе значит? Ну вот помните, мы запретили сыры из Европы. Цены не упали, а сыр есть нельзя. Да, вот просто не то, что нельзя, да, вот опасно для жизни есть любой российский сыр, точка. Да, и мы понимаем, кто выиграет от этих замечательных санкций. Выиграет, например, замечательная компания «Мираторг», которая получает огромные кредиты от государства, а возглавляется братьями Линниками, которые совершенно случайно имеют фамилию, совпадающую с девичьей фамилией супруги Медведева. А выиграет от этого Тимченко, да, помните, у нас был комичный случай, когда уже ввели санкции против норвежской семги, несмотря на то, что Норвегия не поддержала санкции против России. А что же ввели-то, спросите вы? Очень просто. А у Тимченко есть русское море, которое эту семгу и производит. Так что понятно, что Тимченко, Линники, вот его вся прочая правящая, да, как бы это сказать, ну вот есть прекрасное слово «клептократия». Оно просто немножко затасканное, но я сейчас не могу подобрать лучшего. Да, вот, да, это законы о том, что на российском продовольственном рынке не было конкуренции со стороны. Естественно, все мы заметим отсутствие этих товаров. Единственный, кто их не заметит, это Америка, у которой из 2 триллионов долларов экспорта Россия занимает в этом экспорте аж 7 миллиардов, то есть меньше доли процента. Ну, конечно, запрет лекарств, это, знаете, это вот вообще абзац, я не знаю, как сказать, это вслед за законом подлецов принимает закон палачей. Да, там, конечно, говорят об аналогичных лекарствах, но, в общем, понятно, что это понятие растяжимое, и, на самом деле, если говорить по-честному, то, конечно, Россия одним махом отрезает от современной медицины. Нас и так уже отделяет пропасть. Конечно, у нас бывают в России замечательные врачи, у нас бывают замечательные больницы, но вот, в принципе, тот объем врачебной помощи, который может рассчитывать, с одной стороны, житель какого-нибудь Магнитогорска, а с другой стороны, какого-нибудь провинциального, там, немецкого, французского, американского городка, ну, это просто две разных вселенных. Это 21 век и средневековье. И, кстати, если забегать вперед, я думаю, что рано или поздно это станет одной из больших проблем режима, точно так же, как в 80-е годы большой проблемой режима были всякие DVD-плееры, видеокассеты, то есть неконтролируемое распространение информации. А вот через 30, 20, 40 лет это будет именно разница в медицине, да, потому что в развитых странах люди будут жить по там 100-120 лет, а российская элита, вот эта вот история, что мы тут самые крутые, мы тут всех шапками забросаем, она вся выветрится. А вопрос, почему мы духовно оживем на 50 лет меньше, он останется. И он останется не просто для рядовых людей, он останется прежде всего для элиты, которая будет видеть, как умирают ее братья, сестры, жены, родители. Ну, конечно, отдельно доставляет пункт в этом законе о запрете всяким нехорошим американским компаниям на участие в российской приватизации, потому что, ну, ребята, а как будто американские компании вот сейчас допускают до участия в российской приватизации. И как будто они туда хотят. Ребят, вы чего? Все российские активы токсичные. Их вот эта самая 10-футовой удочкой боятся трогать. Не говоря уже о том, что когда у нас что-нибудь такое сладенькое распродают, то мы прекрасно знаем, что уже давно это распродают не американским компаниям, а по чистой случайности, да, каким-нибудь как-то эффективным менеджерам. Какое-то авиастроение запрет, запрет на сотрудничество в ракетной отрасли. Ребят, ну... Это что, Маск должен премию давать нашей Думе, да, за полное уничтожение конкурентов? Ну хорошо, мы проиграли Маску. Ну хорошо, американские, там, американские ракеты не смогут ставить на себя наши двигатели РД-180. И кому это поможет, кроме Маска? Это вот надо же так выстрелить себе в ногу, что у Маска уже, если я не ошибаюсь, 65% рынка космических перевозок, да, против наших 15%. Значит, скоро у нас будет ноль. Но вишенка на торте. Вот это я особо хочу сказать. Нам отныне героически разрешено воровать американские технологии. Еще раз, господа, Госдуму кто-то обманул. Правящая клептократия не умеет воровать американские технологии. Она может воровать только бюджетные деньги. В прошлом, да, действительно, вся российская советская промышленность была построена на воровстве технологий. Самой известной технологией, которую своровали, было, естественно, производство атомной бомбы. Средства доставки к ней своровали тоже. Первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4 своровали с американского Б-29. Одна из этих машин приземлилась после бомбардировки Японии, подбитая на Дальнем Востоке. Скопировали тогда все. Будете смеяться, скопировали даже дырочку под стаканчик из Кока-Колы вот возле кокпита. Да, понятно, что Кока-Колы у советских пилотов не было, но вот эта вот дырочка под стаканчик была. Они считали там все не в сантиметрах, а дюймах. Они так боялись ошибиться. Была замечательная советская серия компьютеров ES-EVM, а тоже ее тетельку-втетельку скопировали с IBM-овских машин. Собственно, это и предоставило нашим математикам и программистам вот неоценимые конкурентные возможности, потому что когда они в конце 80-х начали массово выезжать на Запад, то оказалось, что они работают на машинах той же архитектуры, используют те же машинные языки, привет, зеленый свет, просят гораздо меньше, готовы работать как собаки. А так вот это я к чему, что в 70-е годы, когда мы занимались вот этим копированием, это было как раз одним из таких наглядных подтверждений, казалось бы, несостоятельности плановой экономики. Да, потому что был госплан, был госснаб, были все эти тысячные армии ученых, действительно реальный огромный потенциал, хороший научный потенциал, великолепный физмат, великолепный физтех, великолепный мехмат, великолепные МИФИ, тысячи НИИ. А вот оказывалось в итоге, что вот реальные советские технологии, военные и мирные, да, я не говорю о какой-нибудь ужасной машине «Жигули», которая вполне легальным способом получилась из «Фиата», да, они были на 90% ворованными и заимствованными Западами. То есть вот с одной стороны был социализм, который провозглашает себя передовой экономической системой, а с другой стороны оказалось, что эта передовая экономическая система может только воровать у капиталистов, и понятно, что нельзя в принципе обогнать того, кого воруешь. А вот теперь оказалось... что тогда ситуация была еще завидной, потому что мы могли своровать. А сейчас, вдумайтесь, это мы своровать не можем. Потому что, ну вот как Папуа-Новая Гвинея, ну вот Зимбабве примет закон о том, что ее обиженный колониалистами народ может спокойно красть там ракеты Илона Маска, чипы Уинтел, высокоскоростные поезда у Хитачи. Ну и много они своруют высокоскоростных поездов. Вот, кстати, об этих высокоскоростных поездах. Замечательная история, я ее как-то рассказываю, но повторю. Шанхайский поезд на магнитной подушке движется со скоростью 431 км/ч. Самый быстрый поезд в мире. Ее разработала технологию Siemens еще чуть ли не в 90-х. А никто на Западе ее не стал покупать, она была просто слишком дорогая. А потом началась Пекинская Олимпиада. Китайцы, чтобы выпендриться, сказали, что мы у Сименса купим. Сименс сказал, да, мы все смонтируем, только смотрите, не крадите. Китайцы сказали, ну, конечно, ну, когда мы китайцы крали, да, конечно, мы красть не будем, только постройте. Построили, это очень небольшая дорога, у нее всего 19 миль. Она соединяет Шанхайский аэропорт, причем не с центром города, а почему-то с окраины, с метро. А, значит, эти 19 миль пролетает поезд за 7 минут. И, естественно, как только эта технология была построена, китайцы ее тут же скопировали. Сименс обиделся, собрался подавать суд. Ну, китайцы после этого говорят, ну, конечно, вы можете подать суд, может быть, даже вы его выиграете, но после этого вы не получите ни одного контракта у нас в Китае. И Сименс передумал и впоследствии суд не подал. А самое смешное, что вот эта дорога на магнитной подушке, она впоследствии не пригодилась, потому что оказалось, что технология слишком неоправданно дорога. В общем, обычные высокоскоростные дороги, которые строит Китай в огромном количестве, они гораздо проще и надежнее. И там даже не только поэтому, но и в том числе в связи с этой закупкой посадили министра за коррупцию транспорта. А, но это я к чему? Да, вот Китай мог украсть технологию поездов на магнитной подушке, потому что у него есть инженеры, которые способны в ней разобраться, и производственные мощности, которые способны ее воспроизвести. А вот я сильно сомневаюсь, что нынешняя путинская Россия способна украсть технологию на магнитной подушке. А не потому что, а просто вот мы не обладаем соответствующей технической базой. Вот несколько лет назад мне довелось побывать в одной из лабораторий Applied Materials. Это такая компания, которая изготавливает станки, которые потом печатают чипы. И это был такой мир будущего, потому что я видела перед собой машины, которые способны напылить слой толщиной в один атом гафния. Я видела машины, которые способны сделать так, чтобы атом диффундировал в плату наполовину длины волны лазера. А я видела машины, которые пытаются печатать с помощью Extreme Ultraviolet, ультрафиолета, который практически рентген, там длина волны 10 нанометров. А другие машины, которые делают то же самое с помощью электронного пучка. А потом я, побывала в одной из российских лабораторий, которая изготавливает чипы, в том числе для космоса. И вот как бы это помягче, но по сравнению с Applied Materials, это, конечно, их изготавливали с помощью кувалды. Вот я обращаю ваше внимание, что Россия крадет все, что может, то, что может украсть. Да, авторские права, книги, фильмы. Вот Россия пиратская страна абсолютно. А суперкомпьютеры мы действительно не крадем, лекарства генномодифицированные, генноинженерные мы не крадем. А более того, мы иногда покупаем соответствующие технологии, оказывается, что мы не можем их внедрить. Так что в этом смысле кто-то обманул Государственную Думу, потому что, в отличие от Китая, мы больше не умеем красть западные технологии, а умеем красть только бюджетные деньги. И последняя история, про которую я хочу сказать, это Кемерово. Потому что, не знаю, заметили ли вы удивительную вещь, две недели прошло всего с момента пожара в Кемерово, и уже это какое-то глубокое прошлое. Это очень тоже частая информационная тактика российской власти. Посмотрите, когда происходит крупный теракт, когда происходит крупное несчастье, то сначала некоторое время это полностью игнорируется, и нам сообщается уменьшенное количество жертв, нам говорится, что в Беслане взяли в заложники только 350 человек, что в Кемерово там, подумаешь, сгорело 7 человек. А потом, через некоторое время, когда становится ясно, что не удастся замолчать, на телевизоре туда начинает нестись такой мутный поток фальшивой скорби, в основном связанный с тем, что кто-то неправильно проскорбел или какой-то украинский пранкер куда-то там позвонил. Что, конечно, нехорошо, но что по сравнению с действиями российских властей, в общем, не имеет никакого отношения к произошедшим событиям. Я, кстати, вообще не исключаю, что частично все эти истории с телеграммом, с нагнетанием международной обстановки, это все, чтобы побыстрее забыть Кемерово и свалку в Волоколамске. Потому что тоже не забудем, что свалка – это история, которая продолжается и будет продолжаться, потому что никуда мусор в Подмосковье не денется, протесты будут продолжаться, и забить их так, как сейчас пытается делать власть, она арестовывает организаторов протестов, действует своими обычными методами, вместо того, чтобы что-то сделать со свалками. Она делает с теми, кто протестует по поводу свалок. В общем, извините, проблема не осталась, нарыв будет нарывать. Так вот, я к тому, что, несмотря на то, что Кемерово исчезло, с экранов телевизоров выясняются удивительные вещи. Например, выясняется, что в Зимней Вишне не было ни одного магазина международных торговых сетей. Почему? А потому что они не соответствовали правилам пожарной безопасности, международной торговой сети это знали. А кто был Азатов Кемерово? Азатов, будете смеяться, вот в этом комплексе «Зимняя вишня» была выставка по противопожарной безопасности «Спастех-Экспо-217» ровно за 4 месяца до пожара. Или там выясняется, почему кинотеатр был на 4-м этаже. А просто они не могли продать этот кинотеатр на 4-м этаже, потому что здание настолько не соответствовало требованиям безопасности, и это видели арендаторы, что их можно было всучить только вот таким вот российским рантье. А выясняются самые невероятные вещи. Жуткая история работницы Кемеровского этого центра «Зимняя вишня» 23-летней Анастасии Симахиной, которая она попала в больницу с тяжелейшим отравлением, после чего ее из больницы выпнули, а когда она продолжала жаловаться на дикие головные боли, на то, что ее продолжает выворачивать наизнанку от кашля и так далее, ее отправили в психушку. Неврологический диспансер, подлечитесь. Вот эта попытка игнорировать последствия пожара, она еще и включает в себя попытку игнорировать жертв этого пожара, побыстрее распихать их куда-то по психушкам, лишь бы они не возникали. И последняя история – это история с арестом пожарного Сергея Генина. Это тот самый человек, который не спас детей в кинотеатре. И вот теперь ему предъявляют халатность. И у меня такой вопрос. Да, во-первых, я согласна как раз, что Сергей Генин виноват. Потому что это был человек, которому 20 родителей кричали, что там наверху наши дети, и который, его начальство теперь говорит, у него не 20 ушей, а ему говорило начальство другое. Он развернулся и пошел в другую сторону. Конечно, действия одного человека в этот момент много значили. Но у меня другой вопрос. А сколько американских пожарных, сделавших ошибки, потому что человек в критической ситуации делает ошибки, пошло под суд? Ответ не один. Вопрос. Наверное, тогда у американцев больше трупов получается при пожарах? Ответ нет. Их в 10 раз меньше. У меня вопрос. А почему вместо того, чтобы судить Сергея Генина, никто не обсуждает фантастическую вот эту ситуацию, когда МЧС, которым было 15 тысяч человек, в результате реформы к нему присоединилось там 200 тысяч с лишним пожарных. И все говорят, что качество службы и так без того невысокое, резко упало. И самое главное, а почему у нас так случается, что как только что-то случится, сразу Следственный комитет найдет и кого-то посадит. И от этого ничего не меняется. И почему в Соединенных Штатах, когда что-то случается, что тогда происходит? Я вам скажу, что тогда происходит. Тогда люди подают в суд, да, и они получают гигантские компенсации. Они подают в суд и на такую зимнюю вишню, и на такую же самую пожарную службу. И вот если бы у нас был, а то, что происходит у нас, эти уголовные дела, они не просто ничему не помогают. Они, наоборот, усугубляют ситуацию, потому что все эти дела – это дела для галочки или для вымогательства. Всего лучшего. До встречи через неделю.